Глава 13. Серега Демченко, командир речных сталкеров, созерцатель и деятель.
«Как можно не любить Египет, если ни разу там не был?» – удивился Шамиль.
«Он в Египте был, в Шарме, 4 года назад».
«Не был. Земной шар велик, стран много, времени жизни у меня мало. А пирамиды? Ничего, что это чудо света?»
«Мало чего найдется более надоедливого, чем эти пирамиды. Мне кажется, я уже каждый камешек там видел, так или иначе мне показан.
Дух?
Там сейчас известно, какой дух. Так что на пирамиды будем смотреть, когда египтяне диалектически перейдут на новый уровень».
«Значит, все-таки из-за ислама».
«О, сразу за религию прятаться.
Вдумайся, насколько этот твой вопрос утверждения характерен. Вот зачем вы, представители мусульманских культур, сразу такой щит вытаскиваете?»
«Как и все».
«То есть, если я не хочу ехать в Польшу, мне предъявят нелюбовь к католической церкви?»
«Да не в жизнь. Поляки, конечно, предъявят. Это завсегда.
Но не веру. Глянь-ка».
Два куличка сели неподалеку.
«Совсем не боятся людей. Палкой сшибать можно».
«Так что ничего подобного. Ислам тут ни при чем. Ислам казахов и татар – это не ислам египтян и палестинцев. Все зависит от того, как ислам накладывается на матрицу коллективного бессознательного, на устои и культуру народа. Одних он двигает вперед по лестнице развития, другие валятся в подвал. Впрочем, так же действует и любая другая религия. Потому что люди и народы разные. Единого решения не может быть ни в чем. Ислам отсекает татарина от практики грабить, резать, убивать?»
«Да».
«А чеченца?»
«Вопрос есть. Одни относятся к исламу как к советчику, а другие как к прокладке между собой и проблемой. Можно вытащить, можно вставить. Но и не это главное, как мне кажется.
Главное – версия религии. У кого-то она 6.0, у кого-то 1.1. Жесткость патристики изменяется с развитием паствы. И пока эти сущности идут с одной скоростью, все хорошо. Египет процветает. Но как только появляются убедительные горлопаны, уговаривающие всех зачем-то вернуться к уровню религии начала большой игры, то есть к версии 1.0, начинается лажа. Если же эта лажа накладывается на социальные проблемы, то египтяне начинают годами кидаться друг в друга мусорными урнами, надевать их на бошки и бить ими витрины, запрещать купальники и спиртное, картины и фильмы, книги и интернет. Приходят радикалы, уходят туристы, инвесторы, и нате вам, страна в подвале.
«Скука, полковник, писем нет. Рутина нас заела. Обленились, ходим мало, жирок нарастает. Сталкеры вернулись с задания с геморроем. Съемка берегов, измерение высоты и дали, обследованные мели и заводи. Плывем себе по речной глади, фиксируем все вокруг. Понимаем, что надо, но...»
«Скука, полковник».
«Первый день случился для Дункана урожайный, азартный. Второй легко забыть. Идет третий день плавания, а событий ноль. Нет, вру, пара есть, но этого мало. В первый же день, отчалив от чешского барака, буксир направился по течению наискось к нашей стороне. Решили посмотреть с воды на ближние окрестности замка. Дункан шел уже более 2 часов, когда Олег, стоявший на вахте, заметил, что с берега кто-то нам активно семафорит обеими руками. Подумали, что к реке вышли очередные потеряшки. Довернули судно. Однако вместо потеряшек на берегу, меж стволов густого леса, подступающего к воде почти вплотную, нас ждал один из кордоньеров. У них, оказывается, в этом месте тропа к Волге выходит. Немного поболтали. Наш дед сразу зацепился за важную трубку и надумал в будущем учредить здесь пост запасной бункеровки, заховать рядом пару бочек солярки. Коломийцев сошел на берег, по-хозяйски топнул пару раз по земле, будто она из досок, и заявил. Причал надо сделать, маленький, плавучий, вода все еще большая, сойдет к осени.
Нет уж, граждане хорошие, немедленно возмутился местный житель. Никаких причалов мы вам колотить не дадим. Оно нам не надо, чтоб каждый поплывун тут нашу тропку находил. Бочки хавайте, а вот причал не дадим. Знаешь, моряк, мы же люди тихие. Не высовывайся по глупости и не получишь по носу. Спокойнее так, надежнее.
За второй день плавания у экипажа Дункана на счету всего одна находка, но добрая, хозяйственная, так скажу. На одном из вытянутых песчаных островков, ближе к западному берегу, Коломийцев заметил ярко-зеленое пятнышко на берегу. Порулили туда, подошли, смотрим. Ё-моё, так это же лодка стоит на песке. Целёхонькая. Небольшой пластиковый ялик, без весел, пустой. Репшнур серый, не старый, длинный. Похоже, лодка просто отвязалась и течение вынесло ее на отмель. Теперь ялик-потеряшка стоит у нас на корме, закрепленный поперек палубы. Ради такого дела капитан вытащил откуда-то еще один яркий спасательный круг, положил в лодку. Олег строгает и клеит уже второе весло. Корнеев пилит вилки у ключин, а второй матрос, Пашка, совсем еще пацан, старательно выводит на одном борту найденыша имя собственное – «Потеряшка» и название судна хозяина. Шрифт тут еще. Таким на платных туалетах пишут. Вход 15 рублей. Я предложил капитану подождать возвращения в порт приписки. Там, мол, художница есть, все красиво сделает. Но дед отверг. Заботливыми руками экипажа надо сделать. Тогда и кривоватые буквы ялик украсят. Пусть ребятки стараются над родным. Дед сильно доволен, словно второе судно в распоряжение получил. Впрочем, в нашем положении так оно и есть. Про Египет и арабов пока что исключительно по слухам, бегающим по степи, мы с монголом говорим так, словно сидим и рыбачим где-нибудь на берегу Оки. А пирамиды рядом, рядом. Так нам удобней. Не будешь же упоминать каждый раз. Это я имел в виду ту, старую землю. С Шамилькой хорошо беседовать. Он больше слушатель, чем ответчик. Про оратора и говорить не приходится. А вот я выговариваюсь, снимаю накопившийся репортерский зуд. А так как редактора нет, то еще и комментирую от себя. Поливаю, как хочу. Вот и трем мы с другом про все подряд, обсуждая новости из замка. Новости регулярно получаем от Ватикова. С ним можно поговорить по защищенной связи. Корабельная рация пока пробивает исправно, с учетом того, какую антенну Юра навесил на судно. У нас и станция Северок-К имеется, но капитан ее не жалует. Дураки, что ли, по-твоему, суда проектируют?
Ничего ты про ислам не знаешь.
А ты? С каких это пор монгол верой озаботился?
Да не, но я носитель культуры, а она мусульманская.
А я не хочу узнавать, если честно. Я агностик, хотя тоже носитель культуры, православная. Кстати, Шамиль, теперь и ты ничего не знаешь. А сейчас, после появления смотрящих, тем более. Мне сейчас как-то все религии глубоко по боку. Представь, приду я или ты к новообретенному попу и спрошу. Поясни, мол, ситуацию, отец. Что ж такое происходит? Что он мне скажет? Что на все Божья воля? Что молиться надо? Так мы и так молимся, смотрящим. Которые подвинули и Бога, и Вселенную, как я посмотрю, и все законы физики заодно. Есть такой момент. Каша в голове, неохотно признает Бекмеев. А ты про Египет. Ну а если бы там, ну в Египте, все наладилось, буза кончилась, поехал бы, не успокаивается Бекмеев. Знаешь, Шам, отдых есть состояние особое. Цельной благости, что ли. Не могу я отдыхать, в рабской растерянной стране с совершенно чуждой мне культурой, которая, как мне отлично известно, меня ненавидит априори, минимум по двум причинам. Я не хочу изучать ту культуру изнутри, тем более, что ее мне и не показывают. Показывают пирамиды, а это две большие разницы. Не могу я отдыхать там, где гуляют в красивой пластиковой резервации и беспрерывно кушают. Вот кушают они, и все тут, хоть ты тресни. Да, там дешево. А кто рабам больше платить будет? Гномикам. И эти копейки сойдут. Сами такое имеем, особо по дальним регионам. Не хочу я, Шам, выглядеть липовым миллионером в окружении нищих грезеток и реально голодных людей. Меня такое не тешит. Дешевые понты – это во всех смыслах и по всем понятиям. Супергостиницы, all-inclusive, чисто запад, закрытая территория. А я не индеец, чтобы в резервации сидеть. Даже если там можно за очень дешево, сладострастно и беспрерывно кушать и пить водку. Это мы и у себя гораздо. На загляденье. Мне одного Нового года всегда хватало так, что прости Господи. А вот Берлин люблю. Будапешт люблю. Особо будайскую сторону. Сплит обожаю. В Европах многому научиться можно. Отдых в Познании – это полезно, а не кушать, сгорая печенью от этого. На ультра, на ал, инклу, зив. Ну ты дал, восхитился монгол. Статьи писать надо. Так некуда, уныло посетовал я. Нет газетов. Газет нет. И арабов пока нет. Постоянно их высматриваем в степи. Еще ни разу не видели. Ничего подозрительного. А вот не подозрительного хватает. Жара спадает. Скоро вечер. Май, а греет изрядно. Или это потому, что мы на равнине? Отраженная инсоляция. Ветерок идет с реки, а запахи со степи. Как это может быть? Завихрение тут что ли? Запахи правильные, романтические. Хорошо, что у меня нет аллергии на пыльцу. Каждый раз подолгу сидим на самом обрезе бескрайней степи, на кромке берегового склона, изучаем. Почва тут благодатная. Я не агроном, но это ижу понятно. На осыпавшемся к воде склоне хорошо виден толстый слой чернозема. Наблюдение происходит регулярно. Причаливаем к западному берегу, высаживаемся и смотрим на это чудо природы. Конца и края нет. Завораживающее зрелище. Особенно на закате. Степь зовет тебя вдаль. Вперед к путешествиям и приключениям. Добавляет перца в кровь. Наверное, у степных костров снятся особые сны, где нет места рутине и пошлой обыденности. Сплошные романтические встречи, битвы и подвиги. Надо как-нибудь попробовать. Степь цветет. Краски цветочных полян разлетаются по молодой зеленой траве. Волнистость поверхности равнины почти не выражена. Это мешает увидеть всю палитру в ее многообразии. Повыше бы забраться. Красиво. Но мне кажется, что осенью будет еще красивее. Без дурного цветового напора, на полутонах, в размытых границах небольших долин и распадков, и на контрасте однородных разноцветных полей. Ну, посмотрим еще на эту красоту в сентябре. Степь живая. Удивительно живая. Особенно после темной и мрачной тайги, окружающей замок. Матерая хвойная тайга птицы и зверям нелюбима. Нечего им там делать, подлеска нет. Если в хозяевах леса калиброванные кедры, как на Ангаре, в Богучанах, где я долго прожил в палатке, занимаясь полезным физическим трудом на стройке ГЭС, то земля внизу коричневая, в мертвой хвое. Кедры ничему расти не дают. Лишь изредка птички селятся поверху, да бурундуки и белки бегают, шишку ждут. Внизу живности мало. Но когда шишка идет, тут уж все прибегают, и прежде всего человек к сколотам. Основной зверь бродит по местам недавних пожарищ, где уже начал прорастать лес смешанный. Да по долинам речушек и ручьев, по редким таежным полянам. В степи же простор, разнотравье, огромная кормовая база. Иди куда хочешь, и обзор. Никакой медведь на тебя из чащобы не прыгнет. Вот и бегают зверята, как эти суслики неподалеку. Или вообще сидят сиднем, как сурки. Жирные, морды наглые. По настоянию деда, монгол вчера шлепнул одного. Я что-то как-то... Но грызун все же, хоть и не грызунского размера. Ровно что крысу съесть. Также помню, первый раз я нутрию попробовал. Справился с эмоциями. Да и жрать хотелось под такие запахи. Коломейцев сам ободрал сурка и затушил с травками. Вкусно. Но это не мясо. Мясо стоит напротив нас. А мы с Шамилем посматриваем на него через оптику и спорим о высоком и низком. Просто там в религию влезла политика. То ли утверждает, то ли ждет подтверждения монгол. А где она не влезла, Шам? Для политики религия – инструмент номер раз, базовый аргумент. У русских нет протестантской этики, поэтому они бездельники. А у нас есть, и мы тянем мир за собой. Слышал такое, да? Мусульмане агрессивны из-за Корана, подсказывает Шамиль. Точно. Еще один отработанный политштамп. Политическая религиозность становится закваской в получающемся тесте. Тут же заводятся резкие, прозревшие, разеватели рта. И все тут же начинают навязывать другим свои взгляды, вещать от имени народа и Господа. Первыми врагами становятся непрозревшие единоверцы. И начинается метание урн. До мяса километра полтора, если смотреть невооруженным взглядом. Просто темная живая линия на границе неба и земли. Стада. Вчера мы наблюдали их гораздо ближе. Причалив на очередной излучине, обнаружили огромное стадо, медленно мигрирующее к северу, всего в 500 метрах от берега. Животные были похожи на американских бизонов, неплохо изученных всеми нами методом просмотра качественных и не очень вестернов. И, по-моему, это они и есть. Но уже как бы не американские. Зверь внушает уважение. Массивный черепище. Рога расходятся в стороны, слабо загибаясь кверху. Разлет приличный. Меж ними суровый выдающийся затылок. Точный вес животных мне определить трудно. Большой у них вес. Не менее 1,5 тонн. И это мясо. Уж не знаю, как оно на вкус, не пробовал. Ну и шкуры. Кстати, где-то читал, что американские поселенцы мясо бизонье особо-то не жаловали. Стреляли более из-за шкур. Отличного материала для приводных ремней громоздких паровых машин. Первый раз эти неисчислимые стада мы увидели на первой же остановке у чешского барака, когда ждали организационного решения замка и осматривали огромный склад металлической локалки. Теперь пристаем и смотрим, каждый раз поражаясь количеству этих существ. Знаете, если арабы повадились забредать сюда, то я их понимаю. Другое дело, что охотиться на такую добычу пешим ходом – чистой воды самоубийство. Если вся эта рогатая лава внезапно снимется с места – каюк. От охотников останутся лишь несколько мокрых, грязно-бурых пятен. Огромное стадо работает, как 3 колхоза вместе взятые. После прохода армады на теле степи широкой полосой остается вспаханная и заботливо унавоженная земля. Нет уж, тут нужна засада на возвышенности или на переправе у ручья. А лучше всего быстрая колесная техника. Интересно. Про лошадей я даже не вспоминаю. Определенно, на этом берегу напротив замка просто необходимо ставить поселение с развитой сетью охотничьих кордонов. Вышку возводить обязательно, чтобы подняться над плоскостью. Однако сейчас мы выглядываем не бизонов. Ждем, когда появятся, и появятся ли вообще жирные черные точки над ними. Эти летающие объекты мы видели всего 2 раза. И очень далеко. Мясо – это очень хорошо. Черные точки – Очень плохо. Потому что это большие птицы. В первый раз их было всего две штуки. Они медленно парили над далеким от нас стадом. Разновидность орлов? Кондоров. Черт его знает. Орнитологов тут нет. Но то, что это хищники, сомнений не вызывало. В следующий раз мы насчитали 5 особей, уже более активных, баражирующих кругами, расходящихся в стороны, опускающихся ниже. Расстояние было примерно 2 километра. Птицы полетали, посмотрели и исчезли. Сегодня птиц еще не видели. Время идет, устали сидеть. Так бы мы и свернули наблюдение. Я, во всяком случае, уже спрятал бинокль, если б не знаменитая въедливость монгола. «Есть контакт», — сообщил он. «Проклятье! На бреющем они подкрадываются, что ли, как крылатые ракеты». Я спешно выдрал из чехла бушнелик, содрал с окуляров крышки. «Черт!» — вспомнил о камере. Бросил бинокль прямо в мураву. «Опять придется линзы чистить». Торопливо уложил Соньку в ладонь, захватил. Заработал сидикам. Так, изображение успокаивается. Камеру держу двумя руками. Смотрю через видеоискатель. Съемке мешает контрсвет. Надо бы поиграть с настройками. Но сейчас некогда. Ладно, потом посмотрим на результат. Может, на ноуте буду вытаскивать. Шам, фотик не забудь. Шамиль ничего не забывает. В руках уже по инструменту. Он и в бинокль успевает смотреть. Начинают. Вниз пошли. Стадо пришло в движение. Над степью нарастает рокот, переходящий в гул. Считаем. 7. Так. 7 здоровенных орлов. 4 черно-коричневые птицы, имитируя атаку, пугают с боков, выжимая стадо вперед. 1 подвисает в стороне. Потом совершает длинный разворот и на малой высоте заходит сбоку в психической атаке, на перерез выстраивающейся колонии набирающих скорость бизонов. Хвост колонны сбивается, завал, но крупные тела животных почти мгновенно поднимаются на ноги и с удвоенной скоростью начинают догонять основное стадо. Шам, атака! 2 птицы почти синхронно пикируют и бьют в самый хвост отставшей группы. Не видно, зараза. Хвост стада постепенно втягивается в основную массу. Тем временем остальные члены хищной стаи собираются к точке успешного завершения охоты и, плавно притормаживая огромными крыльями, с пробежкой садятся рядом. «Вот это да!» — поворачивается ко мне монгол, в глазах которого блестит гордая память всех кочевых тюркских племен. Память былых соколиных охот. Но на этом дело не закончилось. Стадо остановилось. И тут из темной массы реликтовых копытных отделилась большая группа матерых самцов, решивших разобраться с налетчиками. Ударный отряд, цвет племени. Почти строгое каре разом ударило в землю, дрогнуло. И страшным тараном освирепевших бойцовских самцов понеслось к пернатым убийцам. Те разумно не стали дожидаться заведомо проигрышной сечи. Взлетели орлы не сразу. Сначала снялись 3, потом еще одна пара поднялась в воздух и направилась в сторону мчавшегося отряда, старательно пытаясь его напугать. Бесполезно. Самцы уже в боевом запале. Черт, вот бы поближе. Плохо видно даже в бинокль. Последние 2 кондора, похоже, самых крупных, торопливо повозились, тоже поднялись и тяжело пошли в степь с добычей. Под 2 крылатыми монстрами висели обвисшие кляксы, части или целые туши убитых птицами или задавленных в паническом бегстве животных. Телята, наверное, подумалось мне. С ума сойти и взад не зайти. Вот тебе и романтика степей. Скачи тут на быстрой каурой лошадке храбрый воин с развивающимся красным плащом за спиной. Как примитивная движущаяся мишень. Нет, брат, из винта их не возьмешь. Тут пулемет нужен. Ох и хорошо, что мы не ленимся ДПМ с собой на берег таскать. Хотя вступать в бой с такими птицами, даже и с двумя пулеметами, мне что-то категорически не хотелось. Мать-перемать! Накаркал профессор. Сбылась мечта криптозоолога. Снял? Все снял? Снял. Не знаю, что там по качеству получится. Руки тряслись, признался монгол, откидываясь назад. И я вроде бы кадр держал все время. Еле кнопку отпустил. Я тоже лег на спину, вытянул руки вверх, поболтал ими немного, сгоняя онемение. Нежно погладил дикаря, стоящего рядом. Ты ж мальчик того, не подведи нас. Видишь, что за хрень тут летает? По рации сообщили Коломийцеву о завершении наблюдения. Пора отходить. Пока Шамиль раскачивал лом, вытаскивая его из грунта, пока отдавали конец и отходили, я уже связался с эфиром. Рассказал Юрке подробно про пташек, все под запись, с пометкой «Молния». Это вам не медведь-одиночка. Это хищная небесная стая. И их становится все больше. При другом наборе фактов и догадок я бы панику не поднимал. Ну, большие. Ну, умные, опытные, работают стаи. Что тут нового? На земле два и зайца большие. Не заиграешься. Местный косой вмиг палец оттяпает. Волки еще умнее. На удивление быстро поняли, что такое ружье. Достаточно ствол поднять. Отходит. А уж размер... Сидели как-то с Кастетом на взгорочке, отдыхали. А по большой поляне, дальним концом, семейство волчье идет. Нас пока не видят. Костя тихо кашлянул в кулак. Но вожак услышал. На таком-то расстоянии. И резко повернулся к нам. Именно повернулся. Да сразу всем телом. Шея не вертится. Неудобно ему шею вертеть. Такой позвоночник волчара себе отрастил. Как камазовский кардан. Меньший и не выдержит динамику прыжка при таком весе. Волк головой бьет. В общем, сложив все вместе, картину получаешь тревожную. Число птиц растет, стада разведаны, хотя что-то тут не так. Со сбившимися бизонами никакая стая не совладает. Эти рогачи тоже жить хотят. Быстро найдут верную тактику. «Думаешь, облетчики?» Запыхавшийся Шамиль зашел в рубку. Облетчиками, отслуживший срочную в авиаполку, монгол называет одиноких чаек, следящих за всеми нашими действиями во время плавания. Чайки тут тоже будь здоров. На ангаре, помню, наблюдал. Сидит чайка на выброшенном плавающем налиме и безрезультатно долбит клювом толстую шкуру. Потом плюет и сидит неподвижно. Ждет, когда рыбину прибьет к берегу. А тут ждать не будет. Таким клювом сковородки можно пробивать. Стоит причалить, как черт из табакерки появляется облетчик. Проверяет, не начнем ли мы таскать из Волги лососку или жирных нельм. Если начинаем возиться с рыбой, тем более потрошить, облетчик улетает и вскоре возвращается в сопровождении голодных сородичей. Откуда только берутся? Чаек, кстати, становится тоже все больше. Море близко. У замка их видно редко. Там все больше вороны летают. Облетчик? Да, я так думаю. Думаю, что основная масса птиц уже где-то на подлете. И слова Гольдбрейха вполне могут стать вещью. Пока что все сходится. Нужно бы наладить наблюдение с воздуха, выслушав наш рассказ, резюмировал Коломийцев. «Правильно опасаетесь, дядя Вова», — согласился я. «Теперь нам придется задирать головы вверх, так что вы разжьете свое полюбите. Чувствую, не век ему без дела висеть». «С чего это я опасаюсь?» — возмутился Владимир Викторович. «Чай Дункан не ухватят». «Да я как рявкну сиренкой-то, вмиг разлетятся живоглоты». «Да и Корнеев есть, у него такая пушка только по гигантам и стрелять». Но Беню рукой погладил. Корнеев, кстати, своего гуся подстрелил. Вдогон. и не меньше, чем 70.